Глава вторая.
«Ладно уж», — ворчала на утро волка, глядя на растерянно топчущуюся Молли. «За перевалом тебя отмою, там дом для мытья нормальный, не то что здесь».
При одном упоминании этого загадочного «дома для мытья» Молли становилось плохо. Во-первых, у Рускис, похоже, были особые понятия о чистоте, изрядно преувеличенные, по мнению мисс Блэквотер. Умывались и Танша, и Всеслав в человеческом обличье ледяной водой, а потом, перекинувшись в волка и медведя, еще и долго катались в снегу. На их превращение Молли вообще глядела, вытаращив глаза, забыв даже, что нужно продолжать дышать. Вот только что брат и сестра стояли рядом, держась за руки, потом переглянулись, прыснули со смеха, и Всеслав принялся раздеваться, ничуть не стесняясь ни сестры, ни в особенности ее Молли. Молли в ужасе закрыла лицо ладошками. «Кошмар, кошмар, кошмарный кошмар! Никаких понятий о приличиях у этих варваров! Как может мальчишка разоблачаться при ней, девочке, мисс Блэквотер?» Молли зажмурилась крепко-крепко, отвернулась, вдавила сжавшиеся кулачки в глаза. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, она ничего-ничегошеньки не видит!» Однако еще миг спустя Молли вдруг обдало горячей волной, словно рядом отодвинули печную заслонку. Она знала. Она поняла в тот же миг, что рядом ожила магия, могучая и первобытная. Магия, пришедшая из времен, когда люди еще могли говорить со зверями.
«Тебе нет нужды закрывать себя», —
раздался совсем рядом насмешливый голос Танши. Фразу она составила не шибко правильно, и Молли уже подумывала указать ей на это, просто чтобы сбить чуток с верволки спесь, но вовремя одумалась.
«Открывай, открывай глаза».
Из облака плотного тумана прямо на них выходил здоровенный медведь. Ступал бесшумно, аккуратно, с грацией, какую никто бы не заподозрил в таком страшилище, хоть и не столь крупным, как седая.
«Сейчас оседлаем его для тебя», — сказала волка, наслаждаясь эффектом и ощериваясь в не слишком приятной улыбке, весьма напоминавшей волчий оскал.
Молли могла только догадываться, что пересказала Предслава им потом из их безмолвной беседы.
«Оседлаем? Как оседлаем?»
«Так и оседлаем. Ты верхами-то ездила?»
Молли поспешно кивнула.
«Значит, ты тут удержишься. Ноги на одну сторону свесишь. В прошлый раз тебя брат словом у себя на загривке удерживал. Так далеко не убежишь. А нынче мы его взнуздаем, точно лошадь».
Молли призадумалась. Дом Предславы казался отстоящим очень, очень далеко от места боя.
«После того, как мы тебя вытащили, ты упала в обморок», — насмешливо сказала Вервольфа. «Сняли со спины, надели на братца упряжь, привязали тебя ему обратно. Так и добрались. Ну не стой столбом, помогай».
Правда, толку от Молиной помощи было мало. Ремни путались у нее в руках, пряжки выскальзывали из мерзнущих пальцев. Медведь стоял смирно, только глядел насмешливо. Танша аккуратно собрала одежду брата, уложила в сумку подле седла.
«Теперь моя очередь».
Она решительно дернула пояс, сбросила кожушок. Молли поспешно отвернулась.
«Вот странно», — раздался голос волки. «Что ж тут такого? Так, ты теперь уши зажимаешь. Неженка, одно слово».
Молли, покраснев, дождалась второго жаркого толчка и приоткрыла один глаз. Очертания Таньшиной фигуры подернулись дымкой, растаяли в тумане. Вервольфу скрыла плотная мгла, а миг спустя, раскрывая ее, на волю вырвался могучий белогривый волк. Молли только и смогла что вздохнуть в восхищении. Да, магия реальна, в этом, впрочем, не сомневались и в Норд-Йорке. И да, ее можно подчинить себе, не дать ей сжечь себя, превозмочь, поставить под свою руку. Надо только научиться, и странные русские предлагают ей это. Ей, подданной ее величества королевы, склоняют к измене, глупцы. Никто из выросших в королевстве не перейдет никогда на сторону варваров, потому что королевство все равно побеждает. Оно всегда побеждает. Просто иногда для этого требуется чуть больше времени, да и только. Она поспешно оборвала опасные мысли. Если это, как ее, Предслава, седая, могла говорить с ней внутри ее, Молли, головы, так, наверное, сможет прочитать и что она думает. Зимний день разлился вокруг, тихий и солнечный. Снег, который в Норд-Йорке был, как правило, грязно-серым, здесь лежал во всей первозданной красе, пушистый, нетронутый, словно драгоценный ковер. Дом Предславы, стоявший на южном склоне Карн-Дреда, смотрел окнами на полдень, туда, где у горизонта поднимались многочисленные дымы. Брат и сестра Рускис ничего не сказали Молли, даже не покосились в сторону дымов. Однако она чувствовала, ощущала, как сочится сквозь звериные глаза их ненависть. Она сжалась, поспешно отвернулась. Лучше смотреть на прекрасные горные вершины, на карабкающиеся вверх по склонам сосны и ели, на их блистающий зимний наряд, чем на эти дымы. Медведь подступил к ней ближе, выразительно мотнул головой с надетой на нее упряжью, мол, хватит время терять.
«Сейчас, сейчас, я только позову кошку», — робея проговорила Молли. «Ди, Диана, кс-кс-кс».
Важно, ступая и напушив хвост, из дома появилась сама четвероногая спутница мисс Блэквотер. Молли даже удивилась. Едва ли кошке приятно было выбираться на холод из уютного и теплого дома, где можно было вдоволь ловить мышей. Однако вот, выбралась. Диана подошла к Молли, окинула надменным кошачьим взглядом, коротко мяукнула, уперлась передними лапками ей в бедро, встав на задние. «Мол, чего мешкаешь?» Молли поспешно подхватила кошку, пристраивая ее за пазухой, и та как-то сразу уютно устроилась там, свернувшись невероятным клубком и уменьшившись словно бы вдвое. Медведь взглянул нетерпеливо. «Ну, теперь-то можно двигаться?»
«Все-все-все, я уже...»
Вся дрожа, Молли забралась в седло. Устроилась боком, как и говорила Верволка. Медведь Всеслав обернулся, посмотрел усмешливо, словно предупреждая: «Ну, а теперь держись». Это было все, что смогла выдохнуть Молли, потому что и медведь, и волк, сорвавшись с места, помчались прямо через лес с такой быстротой, что дух захватывало. Дом Предславы Вольховны мгновенно исчез, скрылся за стеной лесных великанов, нахлобучивших пышные снежные шапки. Молли верещала, потому что, казалось, низкие корявые ветви вот-вот дадут ей в лоб и вышвырнут из седла. Но медведь, похоже, знал, где бежать. Это явно была какая-то их тропа, тропа, скрытая от людских глаз. Но Молли все равно прижималась низко-низко к мохнатой медвежьей шее, дрожа всем телом. Она не боялась в железной утробе бронепоезда, будучи окружена трубами, цилиндрами, патрубками и золотниками. Машины были ее стихией, ее друзьями. Здесь же, на спине вермедведя, медведя-оборотня, Молли чувствовала, что мир, знакомый ей, распадается на мелкие кусочки. Магия. Магия везде. Магия в крови. Магия у всех. У всех. Как такое возможно? Медведь и волк мчались по узкой заснеженной тропе, и Молли, приглядевшись, поняла, что снег здесь был не столь глубокий, как вокруг вековых сосен по сторонам. Кто разгребал? Кто расчищал здесь путь в глухих лесах? Да и есть ли в этой глуши широкие наезженные дороги? Есть ли города? И как вообще Рускис здесь живут? Молли с удивлением осознала, что никогда раньше не задавалась этим вопросом. Сперва она думала, что они направятся прямо на север, вверх по склону, к перевалам. Однако Всеслав и Таньша уверенно держали курс на восток, к морю, оставляя горные кряжи Карн-Дреда по левую руку. Куда они направляются? Или... Молли напрягла память, стараясь вспомнить уроки географии. Карн-Дред тянулся почти строго с запада на восток, упираясь в Нордгвейлик и сворачивая на север, так что морские волны бились в неприступные стены скал с редкими-редкими бухтами. С южных склонов хребта стекали многочисленные ручьи и речки, притоки реки Мьор, в устье которой и раскинулся Норд-Йорк. Если же двинуться от города на северо-запад, там будет самый старый из обнаруженных королевством путей за перевалы. Вдоль него армия Ее Величества продвинулась на север дальше всего. «Неужели Волка и Всеслав собираются тащить ее этой дорогой?» — недоумевала Молли. «Но там опасно». Опасно для них, для всех. Там укрепленные посты, туда уже давно протянуты рельсы, и патрульные бронепоезда, братья-близнецы Кастер и Полукс, курсируют на постоянном дежурстве. Она попыталась дотянуться до Всеслава мысленно, подобно тому, как говорилось с Седой. Безуспешно. Медведь продолжал свой бег, ловко ныряя в щели, казавшиеся норами в сплошной стене сплетшихся и заснеженных ветвей. Они пустились в путь на рассвете. За короткий зимний день оборотни оставили позади самое меньшее 30 миль. Ягодицы у Молли превратились в сплошную боль. Ныли спина, шея и плечи, и в конце концов она чуть не плакала от усталости. Солнце уже клонилось к закату, но света еще вполне хватало. Когда они вдруг остановились так резко, что Молли едва не вылетела из седла.
«А, что такое? Мы приехали?»
Волка коротко рыкнула, мотнула головой. «Слезай, дескать». Кошка Ди, смирнёхонько просидевшая всю дорогу, ловко выпрыгнула у хозяйки из-за пазухи и мигом исчезла из виду. Надо полагать, отправилась на охоту, ничуть не смущаясь, что вместо подвалов и погребов Норд-Йорка вокруг расстилается заснеженный зимний лес. На негнущихся, затекших ногах Молли едва сумела сделать пару-тройку неуверенных шагов. Все болело так, что хотелось просто рухнуть носом в снег и разреветься. Медведь осторожно подтолкнул ее вперед.
«Куда? Туда? Мне туда?» —
только и смогла пролепетать она. Оборотни остановились на самом краю леса. Перед Молли лежало обширное, открытое пространство. Широкий круг, самое меньшее мили две в поперечнике. И на нем не было снега. Совсем. Ни снежинки. Словно кто-то заботливо сдувал наметаемое метелями, набрасываемое буранами, сеемое проходящими тучами. Может быть, конечно, под землей здесь таилось тепло, не уходившее даже в лютую зиму. Да-да, конечно, подземное тепло, что же еще? Смешно и думать, что может сыскаться какая-то иная причина. Молли беспомощно оглянулась. Дианы видно не было, зато волк и медведь застыли, лапы уперты в землю, мускулы напряжены, словно в готовности к немедленному прыжку. И волк, и Всеслав смотрели ей прямо в глаза. «Иди и смотри», — говорили их взгляды, суровые и резкие, словно сама зима. «Иди и смотри». Но на что тут Молли послушно повернулась к чистому пространству. Нет, оно не было чистым. Отнюдь. К ярко-синему холодному небу зимы тянулись десятки, много десятков белых столбов, что ли. Правда, белизну их во множестве мест пачкала копоть. Молли невольно шагнула вперед, приглядываясь, и вдруг поняла. Белые закопченные столбы были печными трубами, а на голой коричнево-черной земле вокруг каждой угадывались венцы из почти дотла сгоревших бревен. Огонь умер здесь давным-давно, однако земля так и не ожила, убитая чем-то посильнее простого пламени. Молли сделала шаг, другой. Снег кончился, сапог ее ступил на землю. Здесь, подле самого лесного предела, ее покрывал густой слой опавшей хвои. Шаг, другой, третий. Звери оставались сзади, но взгляды их словно жгли Молли спину. «Иди и смотри!» Она пошла, замирая, стараясь не смотреть на закопченные трубы, что тянулись из-под земли, словно пальцы мертвецов. Всеслав и Таньша доставили ее к самому узкому месту, где до торчащих труб от края леса было ближе всего. Под ногами сухо хрустела земля, рассыпались пыльные комочки. Как такое возможно посреди зимы? Почему здесь нет снега? Почему он не укроет этот ужас? На земле ничего не росло, она была совершенно нога. Ни тебе сухих стеблей, ни нанесенных ветром листьев, вообще ничего. Словно на ней ни весной, ни летом ничего не зеленело, чтобы отмереть осенью, отмереть, чтобы дать жизнь новому. Зима сменялась весной, но жизнь сюда не возвращалась. Молли шла. Теперь она понимала, что идет через убитое раз и навсегда поле, к тому, что когда-то было деревней. Деревней, от которой остались лишь закопченные печные трубы. «Я не хочу. Я не желаю этого видеть. Я же ничего про это не знаю. Я не виновата. Зачем вы притащили меня сюда?» «Иди и смотри», — велели взгляды медведя и волка. «Какое мне до этого дело?» — хотелось завопить Молли. «Я никого не убивала, ничего не сжигала. Я вообще это впервые вижу». «Иди и смотри». Она оглянулась. Медведь и волк угрожающе нагнули головы, глядя из-под лобья. Взоры эти не предвещали ослушнице ничего хорошего. Вскоре она добралась до края селения. Здесь земля под ее ногами обратилась в сплошной черный камень. Она словно спеклась от нестерпимого жара, навек изгнавшего из нее все следы жизни. Торчит труба. Раскинулись вокруг нее давно остывшие головни, уголья, остатки нижних венцов. Ветер, дожди и снега давно должны были бы размыть тут все, но останков дома ничто не коснулось. Молли медленно шла по улице, угадывая в черных росчерках на земле калитки и изгороди, заборы и ворота, основания домов, сараев, амбаров и хлевов. Все сожжено в золу, и сама зола сожжена вторично. Безжизненная черная поверхность, не почва даже, слегка скрипела под подошвами, и Молли казалось, что от нее поднимается кисловатый запах застарелой гари, запах, который всегда и везде сопровождает большую беду. Она вдруг испугалась, что сейчас наступит на мертвого. Страх этот родился из ничего, и Молли в единый миг охватила паника. Убитая деревня глядела на нее пустыми глазницами печных устьев. Высечившиеся трубы грозили в любой миг обернуться пальцами оживающих трупов, готовых схватить ее, сдавить, разорвать. В самой середине селения высился серый камень. Настоящий гигант, самое меньшее в 12 футов высотой, столько же шириной и десятка 3 футов в длину. Его не покрывала гарь. Он был чист. Формой он напоминал клин, или, если угодно, оголовье топора. Острие смотрело на юго-юго-восток. Оттуда, откуда в деревню пришла смерть. Острая грань указывала на Норд-Йорк. Никаких надписей на камне не было, ни знаков, ни символов. Ногой молчаливый гранит, какой не сдвинуло б и дюжина паровозов. «Они тут лежат», — вдруг подумала Молли, глядя на красновато-серую поверхность. «Они лежат тут, люди из огненной деревни». Когда русские свернулись сюда, они собрали погибших. Всех и каждого. Осторожно, бережно снося почерневшие обугленные кости к огромной братской могиле. Вся дрожа, она закрыла глаза. И словно наяву увидела множество людей вокруг глубокой ямы, молчаливые ряды мужчин, женщин и детей и 3 отдельно стоящие фигуры у самого края общей могилы. 3 женщины. Одна высокая, широкоплечая, прямая, в которой Молли тотчас узнала Предславу Вольховну, Предславу меньшую. Рядом с ней женщина чуть пониже, видно, что лет ей заметно больше. Лицо тонет в тени, черт не разглядеть. Рядом с ней совсем дряхлая старуха, сгорбленная, опирающаяся на кривую клюку. Меньшая, средняя и старшая. Что они сделали, Молли не поняла, только ощутила вдруг накатившую со всех сторон жаркую волну магии. «Зов», — подумала она, — «русские с кого-то зовут». «Стоп, а где же камень?» Гранитная глыба возникла из-за стен тумана, словно сама собой, хотя Молли почудилась, будто ее толкало лбом какое-то громадное мохнатое существо. Камень беззвучно лег на место, накрыв могилу. Молли стояла, положив ладонь на холодную поверхность монолита. «Зачем они притащили меня сюда? Я не виновата. Это не я. Я тут ни при чем. Я ни про что подобное вообще не слыхала. Но почему здесь нет снега?» Молли постояла еще. Молчит холодный камень. Молчат закопченные трубы. Вокруг жуткая тишина. Мертвые смотрят на нее из-под земли, но она запрещает себе видеть и сознавать, что же именно их убило. Может, просто случился пожар? При чем тут королевство? Она оглянулась. Волку и Всеслава едва можно было заметить на самом краю леса, несмотря на то, что они, похоже, нарочно подались вперед, чтобы Молли не потеряла их из вида.
«Я могу возвращаться?» — безмолвно спросила она у них.
Ответа не последовало. Молли в последний раз бросила взгляд на сожженную деревню. «Это не я! Не я! Я тут ничего не жгла! Я никого не убивала! Я ни о чем не знаю!» Медведь и волк встретили ее на прежнем месте. «Ну что?»
«Увидела?» — говорили их взгляды.
«Увидела»,
— проглотив комок в горле, отрезала Молли. «Как бы то ни было, она дочь королевства и верноподданная ее величеству».
«Ну и что? Что сказать-то хотели?»
Волка глухо заворчала, оскалилась. Медведь как-то неловко переступил с лапы на лапу, резко вздернул голову, словно заметив что-то за плечами Молли. Она невольно обернулась и увидела целую и невредимую деревню под серым осенним небом посреди круга убранных полей. От края леса к деревне быстро шагала длинная цепь егерей. Карабины и винтовки наперевес, локомобиль тянет тяжелое орудие прямо по пашне. Замирает, и из орудийного дула вырывается сноп огня и дыма. Облако дыма бесшумно вспухает на окраине, разнося несколько соседних домов.
«Нет-нет-нет, не хочу!» — замахала руками Молли, отворачиваясь.
Видение послушно исчезло. Медведь шагнул к ней, взглянул прямо в глаза. «От этого не скроешься, Молли Блэквотер», — казалось, говорил он. Молли растерянно молчала. «С востока, от Великого моря, ветер гнал тучные стада темных облаков. Небо быстро заволакивалось. Солнечный свет померк. Полетели первые снежинки, и Молли быстро обернулась, посмотреть, как они станут таять, доказав тем самым правильность ее догадки. Над лесом, над пустым пространством с торчащими грязно-белыми мертвыми пальцами печных труб, пронесся тяжкий, скорбный вздох, словно ветер в сухих ветвях над отмершими по осени стеблями. От дальней части леса на то, что было деревней, наползало словно туманное облако. Снег валил все гуще и гуще с каждой минутой, поглощая трубы, застывая маленькими серебристыми лужицами на земле, словно норовя прикрыть собой пугающую наготу мертвых полей. Однако туман был с этим явно не согласен. Он двигался, настойчиво наползал на остатки деревни, и, удивительное дело, по обе стороны от него вздымались легкие струи снега, словно кто-то заботливо то ли сдувал, то ли сметал его снежные покровы с убитой земли. «Чтобы помнили», — почудились Молли слова Всеслава. Но нет, медведь даже не смотрел на нее. Они с волкой вдруг низко-низко склонили головы, совсем не по-звериному припадая к земле, что не могло быть ничем, кроме поклона. Туман наползал, снег скрывал все вокруг, и Молли вдруг ощутила, как волка дернула ее за полу. Вервольфа настойчиво потянула прочь. Медведь Всеслав тоже поднялся, встряхнулся, вдруг оказался рядом. «Забирайся в седло», — яснее ясного говорил его взгляд. «Господи, ну где же эта кошка? Где ее тут искать?» «Ди! Диана!» Вновь, как и у дома Предславы, позвала Молли, и вновь кошка, как ни странно, возникла словно ниоткуда. С прежним невозмутимым видом. Волка зарычала глухо и раздраженно, мол, «хватит тянуть капуша!» Даже щелкнула зубами, когда Молли попыталась вновь глянуть через плечо. Медведь отрицательно помотал круглой головой. Вновь, спрятав за пазухой весьма довольную, правда, не весь почему, кошку, охая при каждом движении, Молли вскарабкалась на медвежью спину. Вскоре они вновь уже мчались сквозь сгущающийся снег, валивший так, что Молли едва могла различить пару круглых ушей своего скакуна. И только тут она сообразила, что вот-вот наступит темнота. И что же это? Ей предлагается ночевать в лесу? В снегу? Как такое вообще возможно? Но одеваться было некуда. Волка совершенно скрылась в плотной пелене снегопада. Как они выбирали направление, как знали, куда держать путь, оставалось для Молли полной тайной. Она, как могла, опустилась ниже, почти припадая к медвежьей спине. Под мохнатой шкурой перекатывались бугры мощных мускулов. Всеслав-оборотень бежал спокойно, словно по ровной дороге. Варвар, что тут говорить? Но отчего-то на его спине Молли чувствовала себя в безопасности. И невольно она словно бы видела себя со стороны. Девочка верхом на могучем звере, мчащаяся сквозь сгущающуюся ночь. Волк рядом с медведем. Трое против надвигающегося мрака. «Одноклассницы лопнули бы от зависти», — вдруг подумала Молли. Впервые за все эти дни ее бегство, краткой службы юнгой на Геркулесе, она так ярко вспомнила школу и подружек. Вспомнила без страха, без отчаяния. Вспомнила, как вспомнила бы, уехав с родителями куда-нибудь на юг.
Джесс Паттерсон сделала бы круглые глаза и прижала бы ладони к щекам. Кристи Виккерс, томбой класса, хлопнула бы по плечу и принялась расспрашивать, а как ты удержалась, а сильно отличается от лошади, и так далее. И даже задавака Кейт Миддлтон, которая до сих пор упрямо уверяет всех, что непременно выйдет замуж за принца, даже она прикусила бы язык. Томбой. Пацанка. Девчонка-сорванец. Лидер. Норд-Йорк. Школа. Девчонки. Мама, папа, братик. Как же? Как мне к вам вернуться? Поверить, что русских действительно отпустят? Научат, как сулят, скрывать свою магию и отпустят? Надо выторговать, чтобы родителям передали бы письмо, подумала Молли. Вот остановимся, перекинутся они и выторгую. Непременно. От медведя шло тепло, несмотря на зиму вокруг. Молли не мерзла. Когда-то, читая книжки о приключениях, она мечтала вот так вот нестись навстречу неведомому, нестись к новым, неизведанным землям, таинственным чащобам, нехоженным тропам, загадочным рекам, где не бывал еще ни один следопыт королевства. Правда, в книжках почему-то не писали ни о тяжкой, выламывающей суставы усталости, ни о холодном ветре, от которого немеет лицо, ни о жутких сгоревших деревнях. Ночь рухнула на зимний лес, словно коршун на добычу. Снегопад не ослабевал. На небе ни звезд, ни луны. И очень скоро тьма сомкнула над ними свои мягкие крылья. Молли совсем распласталась на медвежьей спине, так что пятки ее оказались почти у него на хребте. В этот миг они и остановились. Ни медведь, ни волк не вернулись в человеческий облик. Всеслав только рыкнул, указывая Молли на седельную сумку. Там нашлись сухари и солонина. После этого медведь улегся прямо в снег и призывно махнул Молли лапой, безо всяких церемоний указывая на свой бок. Волка коротко тявкнула, энергично, совершенно не по-волчьи, кивая. В сумках нашлось и одеяло. Одна сторона была гладкая, словно бы из шелка, но отнюдь не из шелка. Снег с нее соскальзывал, не прилипая. Другая, напротив, мягкая-примягкая и очень, очень теплая. Робея, Молли забралась медведю под бок, завернулась в одеяло. С другой стороны, повозившись, устроилась волка. На груди свернулась пушистым теплым клубком Диана, по-своему пожелавшая Молли спокойной ночи, лизнув в щеку шершавым, словно терка, языком. Тихо падал снег, густой-густой, словно решивший завалить их совсем. Молли закрыла глаза и мгновенно провалилась в сон, словно в темную бездну моря.